Вы говорите, мили. Положить на мили с
приборы. Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 5 июля, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. В этом часе у нас программа «Своя правда». Будут голосования, естественно, будет обсуждение. Но сначала все-таки о том, что творится на дорогах. 4 балла прямо сейчас. Сегодня хорошая с точки зрения трафика пятница. Так обычно не бывает. Обычно пробки более существенные. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 6 вечера, 4 балла в 7 вечера. При этом на карте московских пробок довольно много красного цвета, большие сложности в районе центра, возможно, это в связи с переговорами Путин и Орбан, но на Садовом кольце между Павелецким вокзалом и, соответственно, метро Октябрьское большие сложности возникают. На третьем транспортном кольце в Даниловском районе, то есть в районе Тульской, и в ту, и в другую сторону пробки есть. Есть пробки на третьем кольце, тут уже внутреннее третье кольцо, не то чтобы в районе Лужников на подъезде к Сити, а сразу после Сити возникает эта стандартная пробка, внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону Рижского вокзала. В целом 4 балла, еще раз напомню, 5 баллов как максимум в 6 вечера. Теперь по поводу переговоров Путин-Орбан. Теперь сам Орбан уже после переговоров с Путиным рассказывает журналистам, Европе нужен мир, для нее это самое важное. Путин говорит, Орбан рассказал о своих встречах в Киеве, где он предлагал прекращение огня. Путин говорит, отношения России и Евросоюза сейчас находятся на самой низкой точке. Орбан говорит, что позиции властей России и Киева очень далеки друг от друга, и нужно сделать много для приближения мира. Цитирую по ТАСС. Еще по итогам переговоров с Путиным Орбан заявил, что продолжит работать в направлении завершения конфликта на Украине. Это уже с ленты агентства РИА Новости. Должно быть не перемирие для довооружения Киева. Россия за завершение конфликта. Это заявление Владимира Путина. Он же Путин говорит, что обсудил с Орбаном архитектуру европейской безопасности. Следим за новыми сообщениями на этот счет и, собственно, по поводу темы, которую мы сегодня будем обсуждать в рамках программы «Своя правда». Минпросвещение планирует принять программу для родителей от 0 до 18, которая фактически станет рекомендациями на каждый день о том, как заниматься воспитанием ребенка. Так, во всяком случае, говорит министр просвещения России Сергей Кравцов. Назовем программу «От 0 до 18. Программа для родителей». А вот цитата из Кравцова, чтобы каждый родитель знал, имел рекомендации, как что делать, как быть, фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка. Такая своего рода памятка для каждого родителя. Он будет знать о всех возможностях, которые дает государство, среди прочего, для того, чтобы спокойно принимать решения о рождении второго, третьего и последующего детей. Ну, то есть такая бумага, человек уже знает, чего делать с первым ребенком, и учитывая, что у него такая бумага есть, он легко говорит, тогда и второго можно. Примерно так это выглядит. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово латиницей смотрим, есть ли это голосование для того, чтобы начать, собственно. Да, голосование есть. Минпросвещение планирует принять рекомендации для родителей на каждый день. Что вы об этом думаете? Хорошая новость, нужное дело. Первый вариант. Второй вариант. Хорошая новость, но вряд ли кто-то этим будет пользоваться. Третий вариант – это плохая новость, нечего чиновникам в семье делать. И четвертый вариант – мне все равно. Голосование запустили, первые 130 голосов уже есть, и приступаем к обсуждению. Сегодня у нас, учитывая все технические сложности, и обсуждение тоже будет не очень привычное. Здесь в студии только один человек, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый день.
И к нам будет еще присоединяться по телефону несколько человек в процессе этой беседы. Дмитрий Краснов, давайте тогда с вами начинаем этот разговор. Что вы думаете по поводу такой программы для родителей на каждый день?
Я думаю, что эта программа хороша. Хороша почему? Потому что такие программы, они появлялись в истории России на протяжении последних 200 лет ровно тогда, когда государство кардинально меняло свою политику. Это было в середине 19 века, Это было 1918 год, 1935 год, 1964 год, 1991 год. И сейчас, когда президент два года назад выступил с тем, что, во-первых, была принята программа десятилетия детства, мы знаем, да, которая сейчас реализуется, по-моему, уже 7 или 8 лет. Раз. Второе, президент выступил с тем, что и в Конституции было прописано, что дети являются приоритетом для Российской Федерации. Мы попали в демографическую яму. Безусловно, необходимо принимать меры для того, чтобы эту ситуацию исправлять. Мало того, президент два года назад обратился к правительству Российской Федерации с просьбой подготовить проект по борьбе с детской преступностью. Знаем, что сейчас принимался закон о пробации, принимался закон о изменении, выносили закон о безнадзорности, беспризорности. То есть, это целая системная работа. Она связана с тем, что советская система по борьбе с преступностью несовершеннолетних и воспитания детей, она не работает, мы от нее отказались в 91 году. Мы хотели ввести ювенальную юстицию, которая сейчас является ругательным словом. И получается, что у нас сегодня ни два, ни полтора, то есть ни той, ни другой четко сформулированной государственной политики не существует. Она сейчас как раз вырабатывается. И я думаю, что вот это как раз эта программа, которая предлагается для родителей, является одной из частей, составляющих частей этой большой работы.
Смотрите. Вот вы даже сами об этом заговорили, 639-й параллельно написал. И вам теперь комментировать. Любые рекомендации государства в России имеют тенденцию становиться законами и правилами. Мало того, что туда понапишут неизвестно что. От 0 до 18 чуть ли не на каждый день чиновник расписывает родителю, что делать с ребенком. Так если это станет такими рекомендациями, найдутся через пяток лет доброходы, которые стучат в опеку на тех, кто не соблюдает эту программу от 0 до 18. Это тот путь, по которому надо идти?
Нет, это ерунда. Я считаю, что это мнение не имеет под собой никаких оснований. Я считаю, что Минобр в состоянии написать программу, которая позволит... У нас разного качества есть родители. То есть, есть образованные, менее образованные, любящие детей, менее любящих детей. И специально взрослому человеку, я вот как отец ребенка тоже, да, вот взять, вроде бы преподаватель за ночь кафедры, но собрать все там, какие-то навыки или рекомендации психологов, педагогов, медиков, юристов, которые касаются детей... Я бы это не рискнул сам лично сделать, хотя я кандидат наук, доцент, замнач кафедры. То есть я не обладаю такими специальными познаниями в таком объеме. Если Минобр создаст качественный продукт, который позволит тем людям, кто действительно заинтересован в качественном воспитании и формировании своего ребенка, дать такую возможность, такое подспорье, где можно открыть и ознакомиться с теми не только нормативными актами, советами психологов, психиатров, медиков, юристов, которые тоже, например, я специалист в области уголовного права, я не разбираюсь.
Но погодите, семейным. Когда вы говорите, пусть мне вот это напишут, пусть мне помогут, тогда я понимаю, что пишет 251-й. Родители работают, неизвестно, какие сами родители. А прекрасные чувства детства, уж если мы... У нас же есть школа. Ну и пусть вот все эти рекомендации, которые Минпросвещение собирается прописать родителям, прививают в садиках и школах детям, это не а не так. Родителям отдавать.
Это не так. Большая часть жизни ребенок проводит в семье. И есть заключение, вот было изучение сектора номер 2 НИИ прокуратуры, было одно из первых исследований в 1964 году, где было установлено учеными, которые специализировались на детской проблематике, что первые навыки и мировоззрение, восприятие мира, идеология, мировосприятие, привычки получается именно в семье. Педагоги, которые уже в школе работают с детьми, детский сад и, собственно говоря, вузы, это уже вторично. Был такой эксперимент в 2024 году, когда попытались соединить работу детских домов, детских садов, школ и вузов с производством, и как бы детей, вот как по Платону, передавать от рождения, собственно говоря, до его устройства на работу в руки социуму или государства. Ничего хорошего это не привело, эта практика, она не стала рабочей. Ну вот, поэтому я считаю, что прежде всего нужно работать с родителями, а вторую же часть – это работа с вузами и с школами, и с детскими садами.
Минпросвещение планирует принять рекомендации для родителей буквально на каждый день о том, как заниматься воспитанием ребенка. Что вы об этом думаете? Это голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Хорошая новость и нужное дело. Хорошая новость, но вряд ли кто-то будет пользоваться этими рекомендациями. Третий вопрос – плохая новость. Третий вариант ответа – плохая новость, нечего чиновникам делать в семье. Четвертый вариант, мне все равно. Все-таки, возвращаясь к истории, вот вряд ли этим кто-то будет пользоваться. То есть, вот чиновники разрабатывают программу для родителей на каждый день. А как проверять?
А здесь это добровольно штука. Знаете, вот было в молодежном...
А в чем тогда смысл?
Сейчас можно я...
Да, конечно.
Молодежный парламент, вот, по-моему, лет 12-15 назад, 15, наверное, назад, разработал программу, такую же фактически программу для женщин, которые забеременели. И на каждый день давали рекомендации и советы. Была классная штука, были хорошие отзывы об этом, но так как не было системности финансирования, то есть продолжительность этого проекта, она составила менее года, то есть эта система не заработала. Но я не считаю, что эта программа является панацеей. Это один из элементов тех, которые должны быть оказаны в помощь семье, помимо законов, там, которые принимаются там, о том, что, соответственно, за рождение второго, третьего ребенка там, деньги платятся, да, там, социальный год, выплаты, возможности различные. Здесь люди могут сами счесть для себя, пользоваться этим или не пользоваться. Вы можете пользоваться метро, а можете не пользоваться. Но с ним удобней. Поэтому, если появятся те люди, безусловно, как вот сказал
Хорошо, слушатель. Хорошо, я понял, тогда по-другому задам вопрос. И вам кажется, что эти чиновники могут создать что-то полезное?
Я думаю, что если это будет подход не для того, чтобы попилить бюджет, а действительно будут привлечены сюда психологи, психиатры, педагоги, практики, медики, юристы, которые позволят сформировать отдельную программу, несущую реальные смыслы, то да. Я знаю, что в рамках работы Департамента труда и соцзащиты, вот посмотрите их сайт, целая программа написана для инвалидов московских, для детей, которые выпускаются из детских домов. Очень дельно, четко и ясно, как вот программа «Одного окна» в Москве, да? Угу. Очень удобная штука. Тебе какие-то нужны документы, ты обращаешь, смотришь, и открывая как бы сайт или обращаясь в это учреждение «Одного окна», тебе дают прям рекомендации, которые пошагово дают тебе возможность решить ту проблему, которая у тебя возникает.
Хорошо.
Надеюсь, что сайт такой будет как раз об этом.
Ира, на 480-й образованные родители и так почитают разную литературу по воспитанию. Им не надо писать рекомендации. Они умны, мол, ничего не поможет, они читать не привыкли. То есть люди либо не доверяют разработчикам, видите, они вам пишут, а если там чиновники не умеют, нормально ничего не напишут. Либо вот так вот, как Ирена пишут, все равно школа это контролирует более понятно. А тут кому-то из детей повезло, что называется, их родители использовали удачные рекомендации, а кому-то не повезло, их родители не стали ничего делать.
Я бы не стал противоставлять эту программу школе. Я еще раз говорю, что эта программа является одним из элементов. И мало того, я скажу более того, на протяжении последних 200 лет даже в России принимались программы, связанные с воздействием на детей, то есть и возможностью помогать детям. Но вопрос с тем, чтобы помогать родителям, не стоял почти никогда. Родители всегда наказывали, хотя вот в конце уже постсоветского периода, последнего периода, были созданы правовые университеты, которые фактически ну, занимались и правовой пропагандой, и психологической пропагандой по поводу работы с детьми. Ну вот это было важно, то есть были лекции в трудовых коллективах, в школах для родителей.
Эдуард 62-й, что будет родителям, которые не будут следовать рекомендации? Плохие дети будут тем родителям, как мы понимаем из тех рекомендаций, которые дает министр просвещения Сергей Кравцов. Здесь в студии, напомню, Дмитрий Краснов, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Литкова присоединяется к нам по телефону. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что вы думаете о программе, буквально чуть ли не каждодневной программе для родителей по воспитанию детей?
Ну, вы знаете, я очень скептически отношусь к этой цели. Дело в том, что вообще-то учение, оно командует школами, образовательными организациями, никак не имеет. Давать какие-то рекомендации было бы уместно, да, по воспитанию, да, в отношении педагогических работников, которые работают в образовательных организациях. Сейчас возможна функция как раз реализации воспитательной деятельности. Но, наверное, все-таки никак не на родителей. Это не относится к министерству. И родителями расценивается как очередная какая-то попытка вообще поставить под сомнение компетентность, возможность родителей самостоятельно воспитывать своих детей полноценно. Ну и вообще как бы влезть в детско-родительские отношения.
Ну погодите, кулинарные... Секунду, Ольга Владимировна. Кулинарные книги достаточно спокойно воспринимаются. А это ведь своего рода воспитательная книга. То есть советы по воспитанию, которые просто прошли достаточно четкий и красивый, понятный во всяком случае отбор.
Ну вы понимаете, любой родитель может получить совет по воспитанию без всякого министерства просвещения. Если ему потребуется это. И хочу сказать вам, что всякий раз, когда возникают какие-то проблемы с воспитанием детей, это индивидуально, это частное. И это, конечно, лучше рассматривать по специалистам, а никак не по методичкам от Министерства просвещения. Я считаю, что это некорректно со стороны Министерства просвещения вообще ставить вопрос о том, чтобы учить родителей, как воспитывать детей. Потому что это вообще как бы... показывает недоверие к родителям со стороны государственных органов.
Ну вот смотрите,
Ольга... И это абсолютно ничего хорошего не несет и никого не стимулирует больше рожать детей.
Ну вот смотрите, Ольга Владимировна... Один из наших слушателей, Костя, вот пишет: я точно знаю, что я не гений воспитания, у меня двое детей. Мне нужна инструкция. Вот а люди, которым нужна такая инструкция?
Ну, пожалуйста, таких инструкций миллион. Только детей по инструкции не воспитывают, и нельзя воспитать по инструкции. Понимаете, это совершенно другой процесс. Творческий руководствуется любовью и опытом. И если нужны, Настя, еще раз говорю, какие-то проблемы, то тут нужен конкретный специалист, который конкретную проблему решает. Одно по методичкам, а по инструкциям детей не воспитывают. Извините, конечно.
То есть, с вашей точки зрения, если это и нужно, то это нужно меньшинству?
Еще раз повторите вопрос в помехе.
Если это и нужно, то это нужно меньшинству родителей. Большинство сами разберутся.
Ну, в любом случае, родители в состоянии самостоятельно вообще-то осуществлять свою родительскую функцию. Давайте мы вспомним, сколько детей было у наших предков до революции. 10-12 детей. И никакими методичками, между прочим, это не достигалось. И хочу напомнить, что не было даже социального обеспечения. Просто был другой уклад жизни. И, наверное, с этого надо начинать. И это никак не повлияет на рождаемость. Никак.
Понял, спасибо. Ольга Литкова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России. Ну вот, Дмитрий Краснов, напомню, член Общественной палаты Москвы, с нами здесь в студии. Ну вот, одно я хотел бы от того, что сказала Ольга Литкова, вас попросить прокомментировать. Она ведь говорит, а это говорит Кравцов сначала, мол, можно будет спокойнее принимать решение о рождении второго, третьего и последующих детей. Но это точно не повлияет на рождаемость.
Я думаю, что Кравцов имел в виду, что те нормативные акты, которые связаны с, или в которых отражаются льготы или социальная помощь семьям, будут отражены, собственно говоря, и в этом, как бы, в этой программе. А то, что касается вот выступавшего до меня, да, я хотел его сказать, что какое-то странное восприятие, что родители все идеальные. И родители все замечательные люди, которые могут сами принять решение, сами воспитать.
А те, которые не замечательные, они и не будут пользоваться.
Да и плевать. А те, кто захочет, пусть пользуются. В 19 веке было 20 беременностей, оставалось 10 детей. Была патриархальная семья. А сейчас они говорят о этих родителях. Вот на сегодняшний день статистика говорит о том, что у нас в стране всего 20% полных семей. То есть, наверное, у 80% родителей какие-то есть проблемы, если они станут сохранить брак и привить своим детям какую-то нормальную картинку того, как надо сохранить свою семью и как жить, и воспитывать детей, и уметь ладить своей второй половиной. Поэтому о чем мы говорим здесь? Мы должны отдавать на откуп каким-то родителям, что они идеальные, или а из кого эти родители вырастают? Из этих же детей, которых надо воспитывать. А большинство людей не знает. Я говорю еще раз, повторюсь, я кандидат наук, почетный адвокат, но я бы этим сайтом или этой программой я бы пользовался. Я нормальный системный человек. Если люди могут собрать рациональное зерно, я могу извлечь оттуда.
Смотрите, тогда...
Не бегай по библиотекам и искать.
Я понимаю, отдельно, 148-й теперь пишет, или 148-я. Это своего рода окно Авертона. То есть это почти что ювенальная юстиция в действии. То есть государство указывает. Вы опять будете говорить о том, что это всего лишь совет?
Государство ничего не указывает, раз. Второе, я думаю, что этот человек не знает, что такое ювенальная юстиция вообще в принципе. Если бы они понимали, что такое ювенальная юстиция, то вот такие как бы предъявления, претензии по поводу ювенальной юстиции бы отсутствовали. То есть в середине 19 века была создана большая, великая правовая революция, когда один раз в мире задумались, первый раз, что если до этого людей убивали, сдирали кожу с ним, что угодно делали, преступность не падала. И в первый раз задумались, а какие причины, почему человек совершает преступление. И решили отказаться от кары, а найти причины и устранить, прежде всего, причины, исправлять человека и воспитывать. Касалось взрослых и детей. И, ну, начали с детей. И тогда была рецидивная преступность Западной Европы и США 75%. Благодаря введению этого института на протяжении там, 20 лет преступность упала до 12-13%. Есть статистика. Можно болтать о чем угодно, но есть статистика, есть материалы специальные об этом. Кризис ювенальной юстиции наступил в 19 веке, когда государство стало вмешиваться в работу общества, то есть оно превалировало. В каждую семью империализм стал проникать своими как бы, этими советами и рекомендациями. И вот здесь как раз идеально было это все тогда, когда общество работало вместе с государством. В партнерских отношениях, тогда эта система работала. Потом наступил кризис.
Ваше сообщение. У нас не работает по-прежнему телефон, поэтому дозвониться до студии вы не можете, но писать можете через смс-портал или через Телеграм. Первые шашки... А, подождите. Вот человек, который говорит о воспитании, при этом шашки на самом деле, он даже пишет с ошибкой. Получается, первые шашки ребенок делает дома, вот и с первым шагом родители начинают формировать его сознание, кругозор и учить расширять его познания чего-то нового. Рождаемость определяется воспитанием родителей, пишет другой. Теперь, достаточно прочитать книги Макаренко, чтобы все понять о воспитании, в том числе самого себя. Это 973-й. 993-й. Сухомлинского пусть читают, кому инструкция нужна. Эдуард, 62-й. А как же раньше ваши родители справлялись без инструкции? Вы как вообще воспитались-то? Ну, может быть, Сухомлинского читали, может быть, Макаренко, может быть, какие-то другие инструкции. Почти профессионально учу всех своих знакомых воспитывать детей. Своих детей нет, но все друзья довольны, пишет Саша, 785-й. 7373... Опять вот на автомате говорю, понимаете, за столько лет. 7373948 – это телефон, который не работает. Вы можете писать только через СМС-портал или через Телеграм. Каждый ребенок, а это вот вам, Дмитрий Краснов, Юрий, 168-й, каждый ребенок – это индивидуальный человек, по шаблонам его не воспитаешь. Значит, тогда в чем смысл этих советов?
Подождите, но вот есть законы в государстве, есть моральные, есть законы, которые обеспечиваются государством и которые регулируют общественные отношения. Люди все разные. Но они все живут в рамках каких-то законов и правил. И когда мы идем в институт учиться, мы тоже учимся по определенным программам, хотя мы все разные и индивидуальные. Сначала как бы набирается общий объем информации, после этого человек проявляет свою индивидуальность. Если человек как бы пуст, в нем нет ничего, ни знаний, ни опыта, ничего, то наполнить его ничем нельзя. И ждать от него чего-то хорошего тоже нельзя, кроме критики. А как бы когда человек умен и хорош, он может... Чем больше будет палитра у него возможности получить информацию, тем его будет опыт богаче и интереснее. И практика, наверное, будет более эффективная.
251. Если родители с детства приучались только к пустому прожиганию жизни, глупо ожидать от них плодовитости. Но тут не столько про плодовитость, сколько про хотя бы попытку со стороны государства помочь людям. Кто хочет, конечно. Костя 873. Меня по Макаренко воспитали, я его читал, но инструкции уже мне, как родителю, систематизация и компиляция опыта – это всегда удобно. Елена, это был камень в огород одиноким мамашам, не смогла сохранить нормальные отношения со второй половинкой. Не сможешь нормально воспитать ребенка без подсказок государства, материально им помогите, воспитают как-нибудь не хуже вас. А откуда вот... Вот это тоже интересная история. А почему вы решили, что они воспитают как-нибудь и не хуже вас? Может быть, все-таки инструкции... Ну, если в любом деле инструкция помогает, то в этом тем более поможет. Ну, как-то так, к примеру. Это программа «Своя правда» по поводу программы для родителей по воспитанию детей. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Здесь в студии Дмитрий Краснов, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. К нам по телефону присоединяются соучастницы этой нашей дискуссии. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 5 июля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем новости о том, что Министерство просвещения собирается принять программу для родителей, где буквально чуть ли не по дням распишут, как воспитывать ребенка от 0 до 18. Именно так представляет эту программу Сергей Кравцов, министр просвещения России. Сначала про пробки. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов обещают на 6 вечера и 4 балла уже на 7 вечера. То есть к тому времени люди в целом из города разъедутся. Большие проблемы на Садовом кольце в районе Павелецкого вокзала метро Октябрьской. Большие проблемы на ТТК в районе Тульской. И еще третье транспортное кольцо от Беговой до проспекта Мира. И навстречу тоже, в общем, нормального движения от Рижской эстакады до Савеловской сейчас, наверное, нет. В целом 4 балла, еще раз напомню. Срочное сообщение. Глава МИД Венгрии о реакции Брюсселя на визит Орбана. Венгрия – независимая страна. На критику не стоит обращать внимание. Это из того, что прямо сейчас мы видим Венгрии. Так это есть. И еще без диалога шанса на выход из украинского кризиса нет. Это тоже заявление главы Министерства иностранных дел Венгрии. Теперь по поводу того, что творится на московских дорогах. Температура воздуха в Москве упала более чем на 5 градусов через час после начала ливня. Об этом этом ТАСС рассказывает со ссылкой на гидрометцентр. Здесь, в центре города, во всяком случае, не то чтобы ливни, мокрого асфальта пока не наблюдается. Ждем, видимо, в ближайшее время что-то подобное произойдет. На главной метеостанции мегаполиса на ВДНХ столбики термометра показывали 28,8 как максимум на 15 часов, на 16 часов показывали уже 23,3 градуса. То есть, в целом, температура все-таки падает. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, это программа для родителей от 0 до 18. Еще раз, очень плоха на выезд Боровка. Это Григорий 777 нам сообщает. Еще раз напомню, у нас сегодня есть технические ограничения, не работает наш студийный телефон, поэтому, если вы хотите присоединяться к нам, прежде всего, через смс-портал +7 925 4 8 94 8, либо через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Мы, наверное, путаем понятие. Инструкция или методичка – это шаг 1, шаг 2, шаг 3. Если имеется в виду справочное пособие для молодых родителей, это совсем иное. Мне не нужны меню на неделю или указания в 5-6 летнем возрасте 28-21 июня с детьми надо поговорить о патриотизме. Наибольший след в моем воспитании оставили армия, флот и книги Джека Лондона. Пишет 626-й, не очень понятно, а как вы и армию прошли, и флот отдельно. Ладно, продолжаем обсуждение. В студии с нами сегодня почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов. Смотрите, как много людей пытаются спорить с тем, что любая попытка... Вы же понимаете, да, у нас любые рекомендации для родителей рассматривают как попытку государства влезть в семью. Почему это не оно?
Ну, я думаю, что каждый человек думает, что он умен, опытен, и он в состоянии решить все свои проблемы. Ну, вот, но, опять же, возвращаясь к чему? Опять возвращаясь к статистике. Можно всегда говорить о чем угодно, что мы замечательные. Детская преступность растет, раз. Второе. Ну, да. Она становится более, она растет именно в той части, которая касается ее организации. То есть, целый ряд незаконных, запрещенных государством организованных преступных групп, типа АУЕ, ЧВК, РЕДОН, объединяет в себе несколько сотен тысяч, а может быть и больше детей. Растет детская преступность, связанная с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также преступления половой неприкосновенности. Групповые преступления. Это говорит о повышенном уровне общественной опасности. И если бы родители такие у нас умные и самодостаточные во всем, то, наверное, бы, ну, помимо родителей, есть другие факторы, которые влияют на это, да, но вот все такие самодостаточные, то почему тогда эти факторы существуют? То есть, если все знают, разбираются в своих детях, просят туда не вмешиваться, а жизнь показывает обратную статистику, да? Поэтому я еще раз говорю, что я хочу сказать, что эта программа – это не панацея от всех бед, и это не жесткая рекомендация, что все обязаны это делать, и каждый день будут проверять и ставить пятерку или двойку за то, что
из не жесткой рекомендации по практике часто появляются жесткие рекомендации. Вот, видимо, чего люди боятся.
Я думаю, что люди просто не разбираются в нормативно-правовых актах, но вот я как юрист скажу, что это не часто.
Лариса Овчаренко, кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета, с нами на прямой связи по телефону. Лариса Юрьевна, здравствуйте. Алло. Не все получается, видимо, у нас. Попробуем еще раз связаться с Ларисой Овчаренко. СМС-портал +7 925 4 8 94 8, телеграм говорит МСК-бот. 626-й, так получилось, и армия была, и флот был. Наибольший след воспитания оставили. Бывает. Виталий, 618-й, любимый многими Советский Союз, в общем-то, воспитывал детей по разным инструкциям и планам. Дети ходили в пионерию, постигали коммунистическую мораль, смотрели мультики про Чебурашку, никакого разврата в СМИ не было. А что в итоге получили? Бандитский Петербург, бригаду, слово пацана и крупнейшую геополитическую катастрофу в мире. Так а что вы предлагаете? Отменить в этой связи и то, что было, и то, чего не было? Люди ведь пытаются так или иначе использовать разные инструменты. Преступность среди молодежи, пишет 251-й, растет и на основе того, что показывают в кино и по телевизору. Поэтому и в СССР люди были добрее. Еще одна попытка. Лариса Овчаренко. Лариса Юрьевна, добрый вечер.
Да-да-да, добрый-добрый.
Вот теперь мы вас слышим тоже. Скажите, как вы относитесь к этой программе для родителей по воспитанию детей от 0 до 18, как идея?
Ну, я думаю, что идея любого просвещения, она прекрасна. И когда родитель, молодой родитель или опытный родитель, неважно, имеет возможность обратиться к каким-то знаниям, да,
есть затруднение, помощи просто посоветоваться еще с одним источником, это прекрасно.
Тогда следующий вопрос возникает. Мы же знаем российскую практику. Если что-то написало министерство, сначала, может быть, это, что называется, в качестве в помощь родителям, а потом, почему не исполняете?
Ну вот если здесь мы закладываем идею неконтроля, изначального неконтроля над ситуацией, да, в семейной системе, а все-таки как такого хорошего помощника и советчика, но в результате, почему не исполняете вопрос, может быть закономерным тогда, когда мы, ну, мы предложили всеобъемлющую помощь, а семья все равно продолжает находиться в кризисе. И тогда, да, мы можем, ну, в общем, здесь правомерно спросить, но вот здесь и государство и так помогло, и с этой стороны помогло, но вы-то что-то тоже сделаете для себя.
Еще вопрос. Если родитель не воспитывал ребенка до этого, после выпуска пособия ведь точно ничего не изменится, пишет Сергей, 675-й наш слушатель.
Я полагаю, что, ну, в чистом виде, конечно, нет. Но вот если было в семье все как не очень хорошо, и на ребенка не обращали внимания, а тут вдруг вышло чудесное пособие, родитель вдруг опомнился и давай воспитывать. Конечно, мы говорим о том, что любая перемена в семейной системе, но она требует времени, усилий со стороны, прежде всего, самих членов семейной системы.
Когда Сергей Кравцов, министр просвещения, говорит об этих рекомендациях, он говорит прежде всего о памятке, которая даст возможность людям лучше разобраться в том, что дает государство им в помощь. Действительно есть проблема информации, вот этой государственных возможностей родителей в семье?
Ну, к сожалению, несмотря на то, что сейчас уровень информирования в обществе вообще находится на довольно все-таки высоком, да, высокой планке, то в любом случае все равно есть дефицит информации. Не все знают о том, какие положены, ну, какая помощь, да, может быть положена и возможно от государства. Поэтому такого рода памятки действительно будут в помощь. Но опять же мы говорим, что это очень двусторонний процесс. Государство что-то предлагает, но и сам человек, сама семья, родители – тоже в этом смысле должны, наверное, хотеть узнать эту информацию.
А вот эта история «хотеть узнать информацию» – это история, которая, как говорят в таких случаях, это лечится, если не хотят?
Лечится. Ну, в общем, конечно, мы с вами, да, тут говорим это с некоторой долей юмора. Но, конечно, да, конечно, это можно выправлять. Но здесь как раз мы говорим о проактивной, да, или реактивной позиции вообще личности. Если я хочу что-то сделать для себя, для своей семьи, я ищу эти возможности. Если нет, то сколько мне памяток не предложи, я все равно ничего не буду менять.
Заставить можно?
Ну, на какое-то время, да. Вы знаете, заставить ведь это, как правило, под страхом, да, родителям говорят, вот мы отнимем у тебя ребенка, поэтому веди себя хорошо. Страх – это очень мощный мотив, но очень временный.
Спасибо. Лариса Овчаренко, кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета. Плебс не уверен, что чиновники придумают правильные рекомендации, пишет 251-й. 587-й. Все знания мы вообще должны в 10 заповедях, и не надо ничего, мол, составлять снова. Все, что человек делает, делает для души, да и потом это же его хлеб. Или кого? Эдуард, я не понимаю ваше сообщение. Надо просто помягче назвать. Это Юрий 712-й, например. Пусть это будет энциклопедия для родителей. Катя 986-я. Молодые родители и сейчас ищут инструкции в интернете и соцсетях. Нет гарантии, что информация безобидная и правильная. Пусть выпускают, если это научно обосновано. Но вряд ли это будет научно необоснованным, если это осенять собой будет, к примеру, министр просвещения Российской Федерации. 144-я. А методичку что, искусственный интеллект или нейросети напишут? Сейчас веры-то нет. Это действительно, что это будет действительно продуманное, основанное на реальной практике, сформулированное от и до, то почему и нет? Ну вот 144-й, вы сами читали свое сообщение. Это вот к вопросу о том, как мы умеем писать друг другу даже. А уж тем более ожидать чего-то от какой-то программы для родителей надписью от 0 до 18. Дмитрий Краснов, напомню, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы, с нами на связи. Это к вопросу, а вот мы сейчас с Ларисой Овчаренко это вспоминаем. А вот многие родители действительно ведь, наверное, не знают, чего они могут благодаря государству. их, может быть, про это действительно надо информировать?
Ну, это будет в том числе информирование в этой части. Я просто знаю своих многих знакомых, своей супруги, там просто взрослых людей, которые за любым вопросом обращаются в интернет, какие-то чаты. И хорошо, как раз я вот хотел сказать, уже наш слушатель уже предусхитил это, что действительно обращаются фактически, но каким-то советом, который абсолютно не проверен. Здесь, как я сказал, что если создать продуманную программу в разработке, которую примут специалисты каждой своей отрасли, и будет собрано всего в одном месте, не надо куда-то бежать и искать в интернете, не понимая, у кого ты эту информацию получаешь, и насколько она как бы жизнеспособна и реальна, да, то почему нет? Я еще раз говорю, хочу сказать, что чем больше будет информации, тем лучше. Мало того, вот люди там ссылаются на Макаренко, ведь люди должны понимать, что Макаренко и все наши великие педагоги, они появились не на пустом месте. До этого прошло на протяжении 200 лет, было порядка 20 съездов тюрьмоведения и отделения, связанные с детским воспитанием. Это проблема, которая билась человечество за 2 века. И Макаренко просто подхватил те идеи и их реально внедрил, благодаря тому, что появилось советское государство, тот строй, который мог это внедрить реально как бы в жизнь, и были положительные результаты. Но он не единственный, это уже после этого целый ряд других было ученых, которые разрабатывали и практиков, и внедряли это в жизнь.
251-й, подождите, у нас министрами иногда становится не пойми кто и не пойми за что, что полезного они могут напридумывать. А кто вам сказал вообще, что придумывать будет лично министр просвещения Кравцов, что бы вы о нем ни думали? Вряд ли об этом идет речь. Но на самом деле, смотрите, Дмитрий, тут во многом это вопрос веры. Вот, пожалуйста, 639-й. Книжкам доктора Спока вера есть десятилетиями, а министрам с безымянными экспертами не доверяю прямо сейчас.
Меня пугает вообще то, что мы сейчас с вами слушаем. Вот реально пугает, что очень большой градус недоверия государству и государственной власти и чиновникам.
Ну, то понятно, есть, что
почему-то люди постоянно
делать срез по вот этим сообщениям я бы не стал, но сам факт, а тебе не верю в принципе, потому что ты имеешь отношение к государству. Ну,
дорогие друзья, ведь эти же люди, эти чиновники, это те же люди и тот же народ, из которого, собственно говоря, вышли они, и мы такими же и являемся. Они же не с Марса прилетели к нам, или из соседнего татаро-монгольского государства пришли к нам. Это наши люди. Люди из нашего общества, которые воспитывали без этой энциклопедии, может быть.
Ну, то есть, как только человек заходит в государственную дверь, я ему не верю. Да. Как-то так получается. Минпросвещение планирует принять рекомендации для родителей на каждый день о том, как заниматься воспитанием ребенка. Что вы об этом думаете? Голосование у нас работает в телеграм-канале «Радио говорит МСК». 4 варианта ответа. Хорошая новость и нужное дело. Хорошая новость, но вряд ли кто-то этим пользоваться будет. Плохая новость, нечего чиновникам в семье делать. 3-й вариант. 4-й вариант. Мне все равно. Уполномоченная по правам ребенка Ольга Ярославская к нам присоединяется по телефону. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете о программе для родителей чуть ли не на каждый день от 0 до 18, как воспитывать ребенка?
Вы знаете, сама идея, она, конечно, хорошая, потому что у родителей действительно есть дефицит в информации, именно экспертной информации. Но у меня вопрос. Первое, как это будет упаковано? Будет ли это действительно экспертное мнение, которое будет безопасно для детей? И востребованность, она тоже будет проверена временем. Я точно понимаю, что для впервые имеющих детей, для впервые родящих, да, первые месяцы – это самое сложное. Подростковый пубертат – очень сложное. Я надеюсь, что в этой программе могут быть вкручены такие вещи. Простите, что я это говорю. Но экологичный развод родителей, что будут испытывать дети, если вдруг родители ссорятся? Потому что об этом сейчас вообще никто не говорит, и когда родители входят в эту фазу, они точно не ищут помощи нигде. А это очень важно для ребенка. И я бы хотела посоветовать еще, на самом деле такая школа уже есть. Она не для всех. Но это школа приемных родителей, которые готовят родителей, да, не кровных, но приемных, быть родителями. И там по блокам очень многие вещи расписаны. И эта программа оправдана временем. Она очень интересная.
Когда люди говорят о том, что они не доверяют государству, то есть не доверяют чиновникам и потому боятся подобного рода рекомендаций от чиновника без имени. Одно дело там доктор Спок, к примеру, кто-то из наших слушателей пишет, другое дело непонятный чиновник, который написал эту программу.
А вы знаете, а вот здесь я и сказала, что как она будет упакована и кто будут экспертами. Это как раз крайне важно. Эксперты, пускай люди даже там многодетные, которые своим опытом проверили все это, те же приемные родители, у кого там по 10 детей. Понимаете, это же тоже, они, я так понимаю, что задача института – это правильно упаковать, сделать это информационно доступным и так далее. Но и содержательно, слушайте, ну вот скажите, у нас выпадают дети из окон, извините, пожалуйста. Ну вот кто родителям, когда будет это объяснять, что решетка, не решетка, а вот москитная сетка не справляет, не спасает. В этом году зашкаливает число погибших детей. Вот об этом же тоже можно говорить и кричать. И я, например, как уполномоченный, считаю, что эта программа, если она будет содержать блок по безопасности детей, это лишний раз родителям напомнит, о, да, так нельзя.
Опасение в том, что любая программа, даже любая добровольная программа от государства рано или поздно становится обязательной, и придется делать отчет, а как только придется делать отчет, с людей начнут спрашивать, насколько, на ваш взгляд, это дело оправдано?
Слушайте, ну мне кажется, что то, что вы сейчас сказали, так никогда не будет.
Так люди
такой
пишут.
Отчет может быть, такой отчет может быть семьи. Какой отчет может быть? Это инструмент, я так понимаю, придуманный для пользы. И тоже, опять же, полетит, не полетит, зависит от упаковки и от экспертов. Но даже, мне кажется, сама идея, то, что задумалось государство, что родителям надо на единой платформе вот такие справочные материалы размещать, я точно хорошо к этому отношусь.
Спасибо.
А то, что это будут невозможно будет контролировать, это точно нет. Это абсолютно добровольная вещь.
Спасибо. Уполномоченная по правам ребенка Ольга Ярославская была с нами на прямой связи. Напомню, мы продолжаем голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». С нами в студии почетный адвокат России и член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов. Продолжаем обсуждение. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». 375 человек уже проголосовали. Еще 4 минуты у вас есть, чтобы проголосовать. Нет возможности позвонить сегодня в студию. У нас технические сложности. Минпросвещение планирует принять рекомендации для родителей на каждый день о том, как заниматься воспитанием ребенка. Что вы об этом думаете? Хорошая новость, нужное дело. Хорошая новость, но вряд ли кому-то понадобится. Ну, кто-то этим пользоваться будет вряд ли. Второй вариант ответа. Третий вариант. Плохая новость, нечего чиновникам в семье делать. И четвертый вариант. Мне все равно. Ваше сообщение. Вы действительно считаете родителей полными дебилами, которые не могут воспитывать своих детей? Пишет 79-й. А у вас есть только два варианта. Либо родитель абсолютно точно все понимающий, либо полный дебил, уж если вообще брать формулировки из этого сообщения. Люди не доверяют чиновникам, потому что не знают их дел, за которые они получили свои должности. Так не чиновники обычно пишут подобного рода программы. Но вы можете сколько угодно не доверять чиновникам. Есть люди, которые пишут эти тексты. Эти рекомендации чиновники точно не пишут. Существует огромное число научных и популярных работ по воспитанию детей, пишет Елена 659. В любой семье есть книги по воспитанию. Если эксперту есть что сказать, напишите личную книгу. Если она будет хороша, ее купят родители. Зачем сюда впутывать государство? Это опять про то же самое, Дмитрий Краснов.
Я не понимаю смысла противоречия этих людей. Они могут пользоваться этой программой, могут не пользоваться этой программой.
Но если кто-то соберет список книг даже, подберет и нормально?
Я думаю, что невозможно конкурировать с Министерством просвещения в плане выстраивания палитры вот этого пособия или вот этого, этой энциклопедии, которую они могут представить на основании знаний и опыта тех экспертов, которые могут быть привлечены этим министерством. Собрать библиотеку Ленина, специально садиться и читать книги по психологии, по медицине, там, по воспитанию, у них не будет времени тогда заниматься воспитанием детей. Им предлагают выжимку, квинтэссенцию, которая позволит использовать эффективные практики. Хотите, пользуйтесь. Хотите, если вы считаете, что вы самый умный, не пользуйтесь.
Ну, да, возникает сразу история про то, как мы заряжали у телевизора воду, про то, как мы уходили в МММ, несмотря на то, что прочесть о том, что этого делать не нужно, можно было во многом количестве книг. Учитывает ли программа традиции и культуру множества народностей нашей страны? Это уже про детали. Пока мы знаем от Кравцова только о принятии такой программы, точнее, о планах принятия такой программы. Наталья 210-я. Хорошая идея, советы и подсказки специалистов только плюс. Кто эти эксперты, пишет Виталий 618. Ну, там наверняка будет написано. Вот это тоже интересная история. То есть понятно, что любую рекомендацию, которую будет принимать, которую будет продвигать Министерство просвещения или любое другое министерство, ни чиновникам, ни первым министрам, ни его заместителями написано с высокой долей вероятности, это какие-то эксперты. Более того, также точно понятно, что когда и если эта программа будет опубликована, где-нибудь будет написано, кто эти самые эксперты. О чем мы тогда спорим, я вот не очень понимаю. Ребенок в Москве и ребенок в чукотской деревне могут вряд ли воспитываться неким единым стандартом. Теперь вот так вот. Надо в каждом регионе свои рекомендации. Это вот
могут быть добавлены какие-то особенности, но что касается физиологии человека, то, в принципе, две руки, две ноги, там, одна голова у каждого ребенка на начальном этапе воспитания, да, какие-то культурные особенности, потенциальные традиции наверняка будут учитываться, поэтому я не думаю, что здесь какие-то будут, ну, противоречия или, так сказать, вряд ли будут продвигаться какие-то религиозные особенности, там, да, православные или мусульманские, или там иудейские. То есть будет общая, видно, рекомендация, которая будет даваться для того, чтобы ребенок вырос здоровым психически, физически, нравственно, вот и все.
Мне нравится. Если не чиновники, пишет 251, то кто будет писать программу, что за эксперт? Ну, видимо, есть люди, которые занимаются педагогикой, которые пишут, соответственно, научные работы и общественно-популярные работы, и они будут писать эту программу, которую потом, примут на уровне министерства и начнут продвигать. Я не знаю, в данном случае-то понятно, что фамилия этих экспертов будет доступна. Представить себе иное мне, во всяком случае, довольно сложно. Может, тогда пойти дальше, пишет Виталий, советы прочитать или не читать. Из провинции люди читать не будут, а вот принудительные курсы, как быть родителем. Ну вот мы опять переходим к вопросу о том, что это рано или поздно приведет к чему-то принудительному. У нас было голосование, оно заканчивается в эти секунды. Мы спросили, значит, вот это хорошая новость или плохая новость, нужное дело, или это хорошая новость, но никто не будет пользоваться, или плохая новость, нечего чиновникам в семье. Как вы думаете, самый популярный ответ какой?
Я за первый ответ, но я думаю, что, скорее всего, или второй, или третий.
Третий. То есть плохая новость, нечего чиновникам в семье делать. Ну,
судя по тому, как нам звонили и говорили, вот мне складывается.
Люди не всегда голосуют так, как те, кто... Да, вы были правы. Самый популярный ответ – плохая новость. Нечего чиновникам в семье делать. 44. Не хотим читать, короче. Получается примерно так. 31% – это хорошая новость, но вряд ли кто-то этим будет пользоваться. Хорошая новость – нужное дело. Этот вариант выбрали 17%, а 8% – все равно. Дмитрий Краснов был у нас сегодня в студии. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.